Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 19-я часть. Если, как считал доктор Боб, первопроходцы использовали 12 шагов, не зная об этом, то это была уже первая группа анонимных алкоголиков, хотя ее участники об этом еще и не думали. Тем не менее, даже тогда уже были подводные течения и некая разобщенность между алкоголиками и другими членами местной Оксфордской группы. Принцип указания свыше, которым руководствовалась группа, никогда особо не одобрялся пьяницами, говорит Эрни. Возможно, его не объяснили достаточно подробно. «У меня все это не укладывается в голове с самого начала», рассказывает он. «Казалось, что это становилось все более технологичным и формальным. Иногда я чувствовал себя, как будто они используют доску Уилджа. И я сам, да и другие алки считали, что их выдумки родом из чернильницы, и что они пытаются навязывать личные идеи другим. Но из уважения к Тэ Генри мы не протестовали слишком бурно. С другой стороны, мы уводили новичков наверх, заставляли встать на колени и добивались от них признания, которые я считал очень важной частью. Признания капитуляции были более чем важны. Это было обязательным условием. Боб Е., который пришел в ИИ в феврале 1937 года, вспоминает, что после 5 или 6 дней в госпитале, когда вы давали понять, что вы настроены достаточно серьезно, они предлагали вам встать на колени у кровати и произнести молитву Господу, признаваясь, что вы оказались бессильны перед алкоголем и что ваша жизнь была неуправляемой. Более того, вы должны были сказать, что вы верите в высшую силу, которая вернет вам здравомыслие. В этом вы можете увидеть начало 12 шагов, рассказывал он. Мы называем это признанием. Оксфордисты этого требовали. Вы не могли пойти на собрание, пока вы этого не выполните. Если по какой-то причине вы не сделали это в госпитале, вы должны были сделать это наверху, в спальне дома Уильямсов. Дороти М.С., СМ, прошу прощения, вспоминала о собраниях 1937 года, когда все мужчины удалялись наверх, а мы, женщины, нервничали и беспокоились о том, что там происходит. Примерно через полчаса или около того вниз спускался очередной мужчина, дрожащий, бледный, сосредоточенный и хмурый. И все люди, которые уже были в АА, маршировали по лестнице вслед за ним. Они не очень-то охотно рассказывали о том, что произошло, но через некоторое время они говорили нам, что это было настоящее признание.
Я часто думаю, сколько людей из тех, что приходят сегодня, смогли бы пройти через подобную процедуру. Обычное старомодное собрание с молитвой, говорит Дороти, которая тогда была замужем за эйевцем Кларенсом С., а позднее пришла в ИИ сама.
Она умерла в 1971 году. Новички делали признание в присутствии всех остальных людей. После признания капитуляции многие шаги, включая переоценку ценностей, признание недостатков характера и возмещение ущерба другим, делались в течение нескольких дней. Доктор Боб, как мы знаем, в тот самый день, когда выпил в последний раз, энергично взялся за то, что теперь называется выполнением 9-го шага «Эй», путем сознательного возмещения ущерба, нанесенного друзьям и знакомым. Спустя более чем 40 лет после этого многие современные медицинские учреждения, ориентированные на «Эй», советовали пациентам пройти первые 5 шагов программы «Эй» до того, как они выйдут из госпиталя. То есть проделать процедуру, не сильно отличавшуюся от того, что делала первая группа в 1935 году. Госпитализация была еще одним обязательным условием в ранний период. Сам доктор Боб был одним из немногих исключений. Даже те потенциальные новички, кто были вполне сухи, в случае обращения за помощью в ИИ должны были провести от 5 до 8 дней в частных палатах городского госпиталя. Этому подходу придавалось такое значение частично из-за того, что доктор Боб был врачом и был ориентирован на госпитализацию, считая алкоголизм болезнью. Преимуществом также было то, что алкоголик, находящийся один в комнате, оказывался пленным слушателем, и с ним можно было работать. Этим пациентам для чтения разрешалась только Библия. Как правило, их навещали только выздоравливающие алкоголики. Это было настолько существенной частью программы, что Уоррен С., пришедший в ИИ в Кливленде в июле 1939 года, вспоминает, что были довольно острые дебаты по поводу того, принимать его в сообщество или нет, поскольку он не прошел госпитализацию. Поэтому, когда сегодня Иевиц упоминает о том, что были не слишком поспешны, что они были не слишком поспешны в выполнении шагов или не проходили всех этих госпитализаций, когда вступили в программу, он говорит о старых временах, но не о старых, старых временах. Так что же представляла собой госпитализация? Бетти Б., практикантка, была свидетельницей одного из ранних примеров. Насколько она помнит, происходило это летом или осенью 1935 года. «У меня было дежурство с 3 до 11 на роскошном этаже с частными палатами», — вспоминает она. «Это было место, куда редко назначали практиканток. Я проходила мимо лифта, дверь лязгнула. Открылась». И я в полном изумлении увидела, как доктор Боб выталкивает в коридор грязного, непричесанного, небритого человека в состоянии очевидной интоксикации. Я уверена, что мое удивление было замечено. Пациентов такого типа никогда не видели в отделении. Он, безусловно, принадлежал к тем, чье место было двумя этажами ниже, в благотворительном отделении. Однако доктор Боб, удерживая шатающуюся фигуру в устойчивом положении за шиворот, уставился на меня поверх своих очков в роговой оправе и сказал: «Теперь слушайте меня, женщина. Я хочу, чтобы вы выполнили в точности то, что я велю вам сделать. В точности. Забудьте все правила приема пациентов, которым вас учили. Меня не волнует, что будет говорить вам ваша старшая медсестра. Не раздевайте его. Не давайте ему полагающуюся ему при приеме ванну. Забудьте об анализе мочи. Ничего не делайте. Вы меня поняли? Ничего. Меня не волнует, если он обмочит всю кровать или затошнит все вокруг. Не меняйте ему белье. Меня не волнует, что он будет лежать на полу. Оставьте его там. Важно только одно. Он захочет выпить. Я имею в виду виски. Скажите ему, что он получит все, что захочет, только если он выпьет унцию паральдегида перед тем, как получит свой виски. Запомните, по одной унции каждого. Паральдегид, затем виски. И запомните, женщина, забудьте, что вы медсестра. Я напишу вам приказ, чтобы у вас не было неприятностей. Поместите его в 306-ю палату. Они знают об этом внизу. Я вернусь завтра утром. С этим он зашагал по коридору в своих диких носках, как обычно торчащих из-под штанин его синих хирургических брюк. Диковинный пациент действовал именно так, как предсказал доктор Боб. Вскоре он стал орать и требовать выпивки. Он получил паральдегид и виски, свернулся калачиком на полу, захрапел, страдая недержанием мочевого пузыря. Через 3 часа процедура была повторена, и перед тем, как уйти из дежурства, я заглянула к нему. Ему каким-то образом удалось забраться в кровать, но он помахал мне, чтобы я уходила, сказав ей при этом: «Я не буду больше пить эту чертову белую дрянь». И он не стал. Мне было велено не заходить к нему в палату, пока он не зажжет лампочку вызова. Но каждый день я заглядывала к нему, и всегда кто-нибудь сидел у края его кровати. Иногда по нескольку человек, включая женщин. Затем в какой-то день он зашел в процедурную, где я промывала шприцы. Определенно, это был совсем другой человек. У него были ясные глаза, он был выбрит и улыбался. И не только это, он был вежлив и совершенно очевидно хорошо образован. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.